Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья, наши дорогие слушатели, зрители. С вами снова передача «Витраж». И как видите, нас сегодня сразу несколько человек. Я с радостью вам представляю Ирину Языкову, искусствоведа. Добрый день, Ирина. И у нас сегодня гость, священник Римско-католической церкви Родион Доля. Добрый день.
Добрый день.
Добрый. Но надо сказать, что отец Родион у нас прямо из Рима, поэтому это редкий случай, когда у нас в передаче человек как раз вот из сердца христианской культуры и христианского искусства. У нас в прошлый раз произошла небольшая накладка с комментариями. Вот отец Родион нас комментировал усиленно, но мы не успели прочитать его комментарии. И поэтому давайте начнем с этого, с Сикстинской капеллы немножечко, а потом уже перейдем к теме о катакомбах, которые мы объявили сегодня. Что же там такого в Сикстинской капелле вас поразило так, что вы нам писали, старались донести что-то?
Ну, я после посещения Сикстинской капеллы, я еще потом 2 недели всем рассказывал своим друзьям о том, что я там пережил, потому что как раз таки был май прошлого, этого еще года, да, и это были буквально первые 2 недели, когда музеи Ватикана открылись после локдаунов и после всех коронных ограничений в Италии. Я попал совершенно случайно, мне надо было встретиться, у меня была встреча назначена с одним профессором в Ватиканских музеях. И мне профессор сказал, говорит, ну я там иду где-то, я приду скоро в Сикстинскую капеллу, давай мы там встретимся. Я бежал, я схватил билеты в зубы и полетел, и летел прямо напрямую в Сикстинскую капеллу, что не хотел опоздать на встречу. Я туда вошел, и я там оказался только с 2 охранниками, которые там все это охраняли, в тишину соблюдали, и... Профессор час не приходил. Профессор еще где-то час ходил. И у меня был час его там ждать. Я до этого был в Сикстинской капелле, еще до всех локдаунов, где-то 6 назад. Когда там нет где яблоку где упасть, где туристы постоянно где-то что-то пытаются сфотографировать, а там нельзя фотографировать, где постоянно шум, гам, эти охранники... Постоянно людей, каждую минуту silencio, silence, и 20 секунд замолкает толпа, и опять и рой. И тут ты оказываешься один в Сикстинской капелле. И за этот час зашел буквально, может, человек 5. Я начал рассматривать все в деталях. Я подходил, я отходил, Я пытался, потому что освещение не было включено полностью. Сначала рассмотрел весь страшный суд, который обычно всегда вот представляет, что Сикстинская капелла себя представляет, это именно со стороны алтаря страшный суд. И потом, когда я уже почти весь страшный суд, сколько мог, рассмотрел, я начал исследовать все фрески вокруг. И я был поражен, именно сопоставляя эти параллельные фрески, это цикл жизни Моисея слева и жизнь Христа справа. И ты понимаешь, что они не просто выбраны вот как-то наугад, а что они сопоставлены. И некоторые богословские идеи, которые отражались в этих фресках, извините, я диссертацию сейчас по богословию пишу библейскому, то есть я эти вещи должен знать был, я не даже не
а
знал.
А что это, например, что это том, конкретно что... Да, за сюжеты, которые поразили?
Ну, например, Моисей разбивает первые скрижали Завета. Ну, в богословии мы говорим, ну, разбил и разбил. Ну, там свой ветхозаветный контекст. А в первых веках христианства была очень важна аллегория, что все, что происходило в Ветхом Завете, должно было как бы, как в параллельном мире, восполниться в Новом Завете. И тут оказывается, что Моисей разбивает скрижали Завета, Христос приносит Новый Завет. Нагорная проповедь. Да, Христос дает И когда Моисей... И потом еще и следующий цикл. Моисей дает новые скрижали Завета. Что еще-то можно было найти? Какую еще аллегорию, параллель? А там параллельно Христос устанавливает заповедь «Новую даю вам» на Тайной Вечере. И... Это первое, что меня поразило, да, чисто вот богословские такие сопоставления, идеи. Но потом я начал как-то рассматривать весь уже потолок, да, все, где сотворение мира, пророки, фавилы, да, сибилы. И вдруг у меня что-то в голове, не знаю, вот что-то вот
Повернулась,
что-то сошлись
повернулась.
какие-то
Что-то,
контакты,
да.
сознание где-то открылось. Я вдруг, у меня такое было пространственное восприятие, что я нахожусь в каком-то шаре, в какой-то сфере всемирной истории, где, потому что ты видишь сотворение мира сверху, да, вот оно вот идет, такая динамика идет от начала, да, сотворение человека. Потом идет ветхозаветная история Моисей, Христос и страшный суд. И вот, и вдруг, как бы от альфа и от омеги, от начала и от конца, ты вдруг попадаешь в эпицентр, и ты вдруг осознаешь смысл всего бытия, тебе кажется, да? Потому что ты видишь, как история началась, и чем она должна закончиться, и что произошло самое главное в этой истории человечества. Я не знаю. Или от того, что у меня голова была постоянно, вот я рассматривал, я целый час ходил, но мне потом стало плохо. Я вышел, и я уже ничего не мог делать, у меня кружилась голова. Я все это... Я сначала подумал, что это все какие-то переживания, какого-то катарсиса. Я действительно был очень, тронут глубиной именно всего замысла. Хотя, конечно, это были... Постепенно все как бы даже наслаивалось в капелле. Но в своей совокупности Сикстинская капелла для меня действительно показалась таким, как планетарий, знаете, когда вот ты в сфере тебе показывают тоже все в движении, все в динамике, как в мире существует. И тут как будто бы в таком вот вселенском планетарии оказался всемирной, даже как бы сказать, вселенской истории, именно с богословской точки зрения. И потом действительно вот как-то, да, было очень, действительно, после, еще на следующий день, я действительно, когда возвращался туда мысленно, что-то в глубине очень так, действительно, мне говорило, что все это правда, и все это очень важно. Хотя как-то туристическое место, все время там туристический поток, но вот для меня это было действительно, таким даром, что я попал туда случайно, и я оказался там один почти, и все это осознать было для меня, каким-то даром свыше. Вот, с тем этим я хотел поделиться с вами,
Спасибо.
насколько
Ну,
этим гением Сикстинской капеллы.
меня произвело впечатление тоже этот рассказ, свидетельство такое. Тоже как-то сложилось все воедино. Это мы все, правда, мы говорили о параллелях, но не говорили о связи вот всех частей капеллы. Очень
Ну,
интересно, да.
даже когда мы изучали, да, ее в семинаре на курсе христианского искусства, мы всегда изучаем, фрагментарно, да, детали, такие, может быть, даже какие-то партикулярита, какие-то такие частности, да, то есть что-то такие особенности, вот сибиллы, вот они как бы языческие эти пророчицы, вот как интересно. Вот там эти нуды, да, вот там эти голые телесы, непонятно чьи. А понять весь этот замысел, всю глобальность Сикстинской капеллы, как-то это... Не помню, чтобы когда-то кто-то на это обращал внимание. Сейчас уже, если пойти опять в Ватиканский музей, сейчас уже опять туристы есть, вся Европа и вся Америка едет, и уже, я думаю, было бы, может, даже и не то, потому что опять там столпотворение, опять очереди, но это что-то.
Спасибо большое, друзья. Вы слушаете передачу «Витраж», и вот видите, мы начали с такой интересной истории. Так что если вы когда-то не попадете в комментарии, мы вас тоже пригласим на прямой эфир. Я хочу напомнить, что наша передача выходит благодаря спонсорам, и хочу поблагодарить всех, кто делает возможным наши выпуски, наши сюжеты. И напомнить, что у нас в описании эфира в прямых сетях всегда есть ссылочка такая на сайт EOS Media, пройдя по которой вы можете нас поддержать. Еще раз вам огромное спасибо за поддержку, за участие, за диалог, который мы ведем всегда во время эфира, за то, что мы чувствуем, что вы слушаете, что вы как-то реагируете, тоже делитесь своими интересными мыслями. впечатлениями. И давайте сегодня продолжим эту нашу традицию. А сегодня название нашей передачи звучит так. «Как читали Библию христиане в катакомбах?» Такое название, наверное, немножко провокационное. Вот я сразу Ирине говорю, а как читали-то? Даже вроде канона еще не было и книжки не было. Ирина, пожалуйста, тебе слово.
Да, я очень рада, что мы начали с такого очень интересного рассказа о нашем прошлом сюжете, о Сикстинской капелле. Действительно, воспринять вот так целиком ее, это очень здорово. Действительно, такой замысел был, и я думаю, что один папа начал, другой папа продолжил. Одни художники писали, другие, но в целом получилось действительно такое глобальное, глобальный сюжет. И здорово, что вам повезло, и вы были там почти один, потому что действительно, когда там ходишь, туристы сильно мешают углубиться во все. Вот. А сегодня, да, сегодня мы решили тоже взять римский сюжет, катакомбы, хотя катакомбы есть не только в Риме. Вообще катакомбы – это места захоронений, которые просто потом христиане использовали для своих собраний. Ну, давайте погрузимся в мир катакомб и посмотрим. Вот так выглядят вот эти захоронения, как коридоры. Я надеюсь, меня
пока
видно?
Нет.
А, пока нет. Сейчас одну минутку. Сейчас мы... Я, наверное, не на то нажала. Да. Вот, вот теперь, наверное, видно. Да?
Теперь есть.
Вот. Это такие длинные коридоры, благо, что там такая вулканическая порода, которую легко прорубать. И вот в этих нишах древние люди хранили своих людей, своих умерших, своих близких, клали туда тела и просто закрывали какой-то плитой, на которой писали эпитафию или какое-то изображение делали. И христиане могли здесь собираться, потому что они ухаживали за кладбищами. Это считалось такая довольно, так сказать, низкая работа. Мало кто за это брался, но христиане за это брались. И в результате они имели возможность и собираться, потому что катакомбы – это огромные такие, да, многокилометровые, можно сказать, такие туннели. Но в них есть и ответвления. Такие комнаты, кубикулы. Вот другая катакомба, где видно… немножко по-другому расположено, где вот как раз есть ответвление, куда ставили саркофаги. Вот, они довольно просторные, эти комнаты, кубикулы их называют. И вот такие аркосоли, то есть такие углубления для саркофага. И вот именно здесь и собирались христиане, потому что не в коридорах они, конечно, толпились. Вот, и эти комнаты они расписывали. Вообще, росписи много в катакомбах, и они не только христианские, но христианские мы узнаем сразу, потому что здесь как раз-то появляются вот эти вот библейские сюжеты. Ну, правильно Мария сказала, что, собственно говоря, Библии как таковой, ну, еще не было вот в том понимании, как мы знаем, книжка, там, в которую входят многие книжки, да, потому что это Библия, то есть по-гречески это книги, вот. Существовали отдельные книги, еще не сложилось канона. Канон будет складываться только где-то к 4 веку окончательно. И даже еврейский канон тоже складывался именно в это время. То есть ветхозаветных и новозаветных книг еще, так сказать, общий список общих книг еще не был установлен. Одни читали одно, другие читали другое. Какие-то книги были совсем неизвестны. Вот. Но существовал уже септуагинта, так называемый, то есть греческий Новый Завет, который был переведен еще в Александрии в 3 веке до нашей эры, до Рождества Христова. И он, собственно, был известен по всему эллинскому миру. Вот. Но, опять же, он еще не был утвержден как окончательный канон. И вообще не читали на самом деле.
Ирина, а вот очень интересно, как... Христиане, они же были гонимы, как они так спокойно собирались там в катакомбах?
Ну, они именно могли там собираться, потому что они были, ну, как бы, грубо говоря, оформлены, да, ну, не знаю, как это сказать, социализированы как община, которая ухаживала за кладбищами, по крайней мере, так было в Риме, вот. То есть как люди, которые ухаживают за кладбищами, Ну, они могли тут собираться, никто на это не обращал внимания, ну, если это не было, конечно, каких-то огромных, так сказать, сильных гонений. Ну, просто люди ходят, ухаживают за кладбищем. Они, кстати, хоронили не только своих, они часто хоронили, например, рабов, которых бросали и без захоронения, потому что к рабам в Римской империи относились как к орудиям производства. Вот. А человек, конечно, для христианина это ценность, поэтому их тоже хоронили. Вот. И они могли здесь собираться. Ну, они собирались тайно, конечно. Кстати, первое упоминание о собрании христиан в катакомбах мы читаем у писателя Плиния старшего, по-моему, да, который пишет Трояну о том, что есть некоторые христиане, которые собираются на кладбищах по ночам и воспевают Христа как Бога. Вот это первое в античных документах упоминание о христианах. Там еще даже неправильно написано слово «христиане», «христиане». Даже он не понимает, от какого слова от слова «Христос» образованный. Ну, как бы мы сегодня отнеслись к людям, которые собираются по ночам на кладбище, чего-то там поют. Конечно, мы бы как бы боялись этих христиан. И вообще к христианам относились как-то подозрительно, что это за люди такие. Они собирались на кладбище. Вот это и есть кладбище. И на самом деле здесь сюжеты все не о смерти, а о жизни. Действительно, воспевали как Христа, как Бога. Да? Отсюда всеночное, то есть всю ночь служили. Именно по ночам часто собирались. Да? И потом пели «Слава тебе, показавшим нам свет», потому что с первым лучом солнца восхваляли Христа, как солнце правды и так далее. И когда мы смотрим на сюжеты, то действительно здесь нет каких-то мрачностей, а есть, наоборот, торжество жизни над смертью. И это очень интересно. Ну вот давайте посмотрим, как это все здесь организовано. Вот такая, например, плита, которую загораживали вот эту нишу, и здесь обычно писали и имя умершего, какую-то эпитафию, какие-то сведения о нем, там, что он был прекрасный человек, или тут все, или там мы молимся за его упокоение. И какие-то изображения. Вот здесь мы видим доброго пастыря, значит, это христианское захоронение, дерево, древо жизни и так далее. Да? А бывают и иудейские захоронения с иудейскими символами, и языческие захоронения с языческими символами, просто с эпитафией. Ну вот много христианских захоронений. Или вот такая, например, плита, где мы видим рыбку и якорь. И мы увидим, что рыбка – это очень распространенный символ первых христиан. Собственно, по рыбке иногда люди друг друга и узнавали. Потому что все-таки очень часто люди даже боялись признаваться вот так публично из-за гонений, что они христиане. Но рыбка выдавала, что это люди единой веры. Или вот такая, например, плита, где изображена как бы вот женщина умершая, между птичкой с оливковой ветвью, да, это тоже такой символ вечной жизни, символ души, которая ужает от древа жизни, и хризма, так называемая, да, то есть Христа не изображали, изображали его символически или вот так знаково. ХР – это первые буквы слова «Христос», и одновременно еще и расшифровывается как «Христос Рекс», «Христос Царь». Потому что, опять же, для первых христиан не император был Богом, а Бог, воплощенный Христос, был царем. Вот. И вот такая же тоже птичка, и тоже с хризмой. То есть вот такие очень простые часто изображения, очень простые. Но есть и сложные, потому что разные художники здесь были. Есть художники, которые просто вот, ну, граффити такие делали, да, нацарапали. А были вот такие, как в Помпеях или там в других там римских виллах прекрасная живопись была. И вот это тоже есть в катакомбах, их не так много, но они тоже есть, вот, где вот птица клюет виноград вот из такой вазы, да, так как бы символ вот такого пира, символ
царства. Душа на райском пире, да?
Да, душа на райском пире.
А, Ирина, давай мы спросим нашего римского гостя, да. Какие у него впечатления. Вот меня вот эта фреска просто поражает всегда. А как?
Но эта фреска, извиняюсь, это тоже из катакомб, да, вот именно да. Фреска, не знаю, перепелка или... Потому что... Или это из Помпеи?
Нет, это именно из катакомб. Она похожа на помпейскую живопись, Монастырь таком.
Очень, потому что сколько мне доводилось бывать, я пару раз только посещал катакомбы здесь Сильвестра, и один раз был в Ватиканских катакомбах. Да, то там как раз-таки фрески, они, их, честно признаюсь, их трудно рассмотреть, потому что их законсервировали, то есть закрыли стеклянным, ну, щитом, ну, не стеклянным, да, они герметически закрыты, эти фрески. На самом деле для нас, вот, чтобы так разобраться, да, и там почти нет освещения, как раз-таки такие лекции, да, именно освещение уже вне катакомб позволяет увидеть. Насколько я помню, что на меня оставило впечатление именно, что изображались также Евхаристии, изображались также триклинии. Я думаю, вы тоже прикоснетесь к этой теме, именно также именно сами катакомбы являлись местом совершения Евхаристии.
Да,
Да,
конечно.
и давай, Ирина, еще попросим тоже наших слушателей, друзья, а вы тоже, пожалуйста, делитесь своими впечатлениями, как вам нравится ли, понятно ли такое искусство, какое оно след оставляет в вашей душе. У нас сегодня нет каких-то специальных вопросов, но, пожалуйста, пишите, вот, что вы чувствуете, когда вы вот видите такую птицу. Мы когда-то уже показывали в другом эфире эту фреску, и я помню, я тогда в Инстаграме опубликовала, и потрясающее количество реакций, люди были вот поражены этим образом. Действительно, вот такая, ну, поэтичная картина. И как-то подумала, что это вот твоя душа, да, на райском пире.
Ну, самый распространенный, конечно, символ христианства – это рыбка. И их тоже много в катакомбах. И это не случайно, да? Не случайно, потому что рыба – это прямой символ Христа. Вот просто рыба или рыба на якоре, или рыба вот как бы на крючке, которым она поймана для Царствия Божия, потому что рыба, связанная с Христом и с христианами. Тертуллиан в одном из своих сочинений писал, что мы маленькие рыбки, а вслед за Христом плывем в Царствие Божие, пойманы вот неводом, а с неводом тоже Царствие Божие, как помните, Христос сравнивал. Вот этот саркофаг раннехристианский, он нам подсказывает, почему, собственно, рыба была взята как символ Христа и потом и христиан. Да? Вот здесь тоже якорь есть и две рыбы. И вот первое же слово этой эпитафии «ихтюс зонтон». «Ихтюс» – это рыба по-гречески. «Зонтон» от слова «зоо» – жизнь. «Зонтон» – ну, как бы, жизни, подать.
Дающий жизнь, наверное, да?
Вот. Живущий.
Ну, живущий, да, или
Живущий.
живущий скорее, да, так можно сказать. То есть живой. Христос живой. Грубо говоря, здесь написано о том, что Христос, он же живой и дает жизнь вот тем, кто здесь похоронен, тем, кто верит. Вот. А почему рыба? Да? Ихтюс, само слово рыба, мы знаем. Ихтиология, ихтиандр от этого слова. Потому что для христиан это была такая была аббревиатура или акростих, где вот каждая буква, она, ну, означала целое слово. Иисус Христос, Теос, Иус, Сотер, Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. Вот. То есть само слово расшифровывалось уже вот как, можно сказать, первый символ веры или один из первых символов веры. Потому что Иисус Христос – это не имя, фамилия, а это исповедание, да? Иисус и есть Мессия, и есть Христос. И он же еще живой, да? Он не умерший, он победивший смерть, да? Он дающий жизнь и нам. Вот, идемте дальше. Вот, Родион сказал насчет Евхаристии. Вот действительно, евхаристических символов тоже очень много. Это прежде всего рыба и хлеба, да? Вот пять хлебов в корзине и рыба, да? Это вот образ трапезы, евхаристической трапезы, той трапезы новозаветной, которую приготовил, помните, Христос на Тивериадском море, когда явился уже после воскресения ученикам, и они вкушали рыбу и хлеб. Вот. И этого очень много, потому что в катакомбах не просто были собрания, где рассказывались ветхозаветные, новозаветные сюжеты, да, провозглашалось Слово Божие, ну и совершались Евхаристии. читает.
Ирина, у нас... Да? Можно я сделаю небольшую вставочку? Татьяна нам пишет. Как удивительно, в месте захоронения, казалось бы, окончание жизни, а мы видим свет и радость.
Ну, конечно, потому что для христиан смерть не была такой страшной, как сегодня для современного человека. Апостол Павел говорит, что для меня лучше было бы разрешиться и встретиться с Христом, но остаюсь ради вас. Да? Вот, то есть они очень хотели скорее встретиться с Христом. И они ждали и второго пришествия с радостью. Ждали, что вот-вот он придет. И своей смерти тоже с надеждой ждали, что потому что если они здесь верны Христу, значит, и там Христос их встретит. И эта вера была, ну, просто очень, очень яркая, светлая, оптимистичная, да. А сегодня мы по-другому немножко смотрим на смерть, потому что как-то и отдаляется второе пришествие, и апокалипсис для нас воспринимается, прежде всего, страшным. Хотя он заканчивается потрясающими сценами Небесного Иерусалима и встречи с Христом. Ну, вот. То есть, конечно, содержание веры немножечко меняется. Вот первые христиане в этом смысле были, я бы сказала, очень светлыми оптимистами.
Вот. Ирина, я предлагаю побыстрее немножечко листать, потому что у нас огромная коллекция, мы уже почти в середине передачи.
Ну да,
побольше разного увидеть.
Мы много не успеем, но все-таки что-то успеем. Вот одна из ранних фресок, это греческая капелла, так называемая. И здесь вот наверху, если вы видите, такой маленький сюжет, это поклонение волхвов. Вот тоже один из, если говорить о Новом Завете, один из наиболее распространенных сюжетов Нового Завета, это поклонение волхвов, когда волхвы приносят дары новорожденному Христу. То есть вот языческий мир пришел и поклонился Спасителю, пришел, поклонился воплощенному Богу, тому, в кого верят христиане. Да? И это очень-очень распространено. Вот, например, одна капелла, в которой несколько новозаветных сюжетов. Вот сам Христос тут наверху, вот здесь вот воскрешение Лазаря, мы потом еще посмотрим, вот как раз умножение хлебов. И в центре, сейчас поближе, вот поклонение волхвов. Волхвы приносят дары. Языческий мир, да, вот эти вот маги, как их называли, да, или цари Востока, естественно, астрологи, язычники, они преклонились перед Христом, царем. Это для первохристиан было очень важно, потому что их заставляли поклоняться императору как Богу. Вот, а они не могли этого делать. И за это, собственно говоря, часто страдали и отдавали свою жизнь. Вот здесь видите два волхва. Ну, вообще, как правило, три волхва. Вот одна из таких сцен на плите, которая загораживала эту нишу, где было положено тело. Вот здесь вот изображен тот, кого похоронили. Вот, видимо, его звали Север. Вот. И волхвы приносят дары. Или вот такой саркофаг мне очень нравится. Правда, не из римских катакомб, из Равенны, но я его привожу в пример, что этот сюжет был по всему христианскому миру очень и очень распространен в первые века. Вот. А из Ветхого Завета очень распространены были сюжеты, прежде всего, грехопадения, потому что через грехопадение показывали, что вот почему нам надо спасаться. Да? Потому что первые люди были сотворены Богом, но они вот согрешили, да, согрешили вот древо жизни, вот они уже согрешили, видите, они свои причинные места закрывают, то есть они очень, так сказать, уже в момент перед тем, как они будут покидать рай. Вот. Хотя есть и другие, вот Адам и Ева, и Каин и Авель, которые приносят свои жертвы, потому что речь идет о жертве, еще и о Христе, об искупительной жертве, да, и жертвах, которые Бог принимает или не принимает.
Ирина, а вот это интересно, очень фреска, я хотела бы спросить, вот, Родион, как вы думаете, мы когда обсуждали, то предположили, что здесь какая-то такая гармония изображена, и что Ирина говорит, вот, может быть, как бы художник пофантазировал, что вот жертва Каина принята, что как бы такое гармоничное какое-то состояние мира. А как вам кажется?
Ну, так, если смотреть богословски, то на самом деле изгнание из рая его надо рассматривать как, ну, дело милосердия Бога. Да? Мы его часто воспринимаем как кару, что Бог изгоняет из рая, что Бог как бы людей, ну, подвергает сейчас всем последствиям греха. На самом деле даже вот в этом малом упоминании то, что Бог приготовил для Адама и Евы эти одежды. Очень интересно, да, что библейский автор говорит, что они увидят свою наготу, но Бог им дал одежду. Мы здесь вот видим как раз, что они в шкурах, да, как будто бы гепардовых тоже. То есть на самом деле мы видим, что Бог не оставляет людей и после грехопадения, и заботится о них, и продолжает о них являть им свою доброту, даже если они упали. Поэтому, я думаю, именно даже в этой композиции мы видим, да, какую-то как бы семейную идиллию изначальную. Да, потому что Божье благословение, оно все равно продолжается, несмотря на то, что как бы мы видим проклятие, да, в том, что в муках будешь рождать, ты в муках будешь обрабатывать землю, то все равно это все равно будет приносить тебе благословение и деторождение, и плоды трудов твоих.
А так?
Спасибо, очень интересно. Да, это, кстати, важный такой нюанс. Вот, очень часто встречается образ Ноя. Ну, тоже понятно, потому что Ной в ковчег, параллель с церковью. Ной спасает, пусть ограниченное количество, да, людей, свою семью, а Христос уже спасает гораздо больших людей. Да, и вот это вот плавание Ноя по волнам, да, для первых христиан воспринималось как вот тоже... Церковь, как Ноев ковчег, новый Ноев ковчег, плывет по волнам этого мира и спасается среди вот этого развращенного мира. Действительно, Рим был очень развращен в это время. Конец Римской империи, упадок хорошо описан и в античной, и в последующей литературе. Вот, поэтому вот прямая параллель, вот мы говорили о параллели Моисей и Христос, да, в капелле, в Сикстинской, а здесь постоянно будут эти параллели. Собственно говоря, избираются сюжеты не просто какие-то, лишь бы проиллюстрировать, как в Библии в картинках, да, а те, на которые, собственно говоря, христианские проповедники указывали, да, как на прообразование. Как говорили отцы, что Новый Завет в Ветхом скрывается, а Ветхий Завет в Новом раскрывается. И вот эти вот параллели здесь постоянно присутствуют, потому что мы говорили, как читают Библию. Они не читали Библию, они слушали эту Библию. Они слушали, сопоставляли ее с новозаветным благовестием, которое еще тоже только складывалось. Да? Ведь мы знаем, что сначала читали только послания, Евангелие не сразу утвердили, да еще не сразу все, там Апокалипсис вообще вошел очень поздно в Новый Завет. То есть Новый Завет складывался на протяжении нескольких веков. Вот. А здесь уже в конце второго века появляются эти фрески, да, второй век, третий век, четвертый век. Вот это все христиане размышляют о том, что же в Ветхом Завете было сказано, а в Новом Завете осуществилось. Вот, вот еще один тоже Ной, уже так профессиональнее изображен, там совсем простой, он такой коробочке плавает. Вот, здесь он тоже в таком четырехугольном ковчеге, но уже, так сказать, более живописно изображен. Вот. Конечно, история Авраама, безусловно, потому что Авраам, отец веры, он первый услышал Божий призыв и пошел туда, куда его ведет Господь. И вот есть такие катакомбы, они немножко не в том месте, где основные катакомбы там Петра и Марцеллина, Домитилы, Камадилы, а на Виа Латина. Это катакомбы, которые открыли уже в 20 веке. Вообще сами катакомбы существовали до 8 века, потом, когда нашествие варваров было, уже как бы они были засыпаны, вот, разграблены, вот, их открыли в 16 веке Антонио Бозио, потом уже исследовали хорошо в 19 веке. Ну вот исследования продолжаются до сих пор, и даже в 20 веке продолжают открытие. Вот на Виа Латина открыли новые катакомбы где-то в 60-70-х годах прошлого века, 20-го. И вот там удивительные сюжеты. Вот смотрите, да, это явление трех ангелов Аврааму, да, гостеприимство Авраама. Но ангелы здесь изображены не с крылышками, как мы потом уже привыкли видеть, да, а просто три отрока, три путника явились. Собственно, там и сказано, три путника явились и принял их гостеприимно Авраам. сидящий под дубом, да, под дубравой мамры. Что такое для Востока сидеть под тенистым деревом? Это значит отдых, это значит не палящие лучи солнца и так далее. Он приготовил для них угощение. Но тут, видите, еще и такой вот козлик или барашек нарисован, то есть намек уже на ту жертву, которую потребует Господь от Авраама, но не примет ее, да, потому что он усмотрит другого агнца. И там же есть другая фреска. Вот уже не гостеприимство, а жертвоприношение Авраама. Вот Авраам, рядом жертвенник, и связаны у его ног Исаак, его сын. Да, и Господь его останавливает, и тут есть, видите, агнец, потому что Господь ангел ему сказал, что не приноси в жертву своего сына, Господь усмотрит другого агнца. И для первых христиан было понятно, кто этот агнец. Это Христос.
Дорогие слушатели наши и зрители, не забывайте нам, пожалуйста, писать, как отзывается в вашей душе вот это искусство. И я вот, ну, как бы заметила такую его характерную черту — простота, просто минимализм даже, можно сказать, да? Вот Ной там в какой-то коробке вообще плывет, да? Эти ангелы как отроки. Вот если сравнить, например, с искусством барокко, которое тоже ведь по-своему говорило как-то о вере, это совершенно небо и земля. Вот, Родион, как вам эта простота? Не кажется ли она чем-то таким...
Это простота, она как раз я сейчас вижу этого Авраама, да, и прежние иллюстрации фотографии, она как раз-таки мне напоминает о том, что можно видеть, не спускаясь в катакомбы, здесь недалеко, в базилике Мария Маджоре, где тоже 5 века, мозаики. На самом деле надо даже обратить внимание, как одет Авраам. Он одет как горожане того времени, и Авраама одевали именно в одежды зачастую магистрата. Моисея именно изображен как такой мэр города, да, как такой именно старший, именно в тогу, в древнеримскую тогу белую с черными линиями. И они их воплощали как будто бы своих современников на самом деле, да, то есть иллюстрация приближала не только понимание или украшала события Ветхого Завета, но показывало, что это также происходит и сейчас в духовном мире. И они не задавались вопросами, как они могли быть одеты тогда. Они их изображали как будто бы своих современников. Так что эти фрески, на самом деле, ну, для нас несут очень важное значение, как и мы тоже воспринимаем библейские сюжеты.
Да, спасибо, именно так. Вот насчет простоты я хотела еще сказать. На самом деле это одно время бытовало такое мнение, что это были совсем простые художники, они не умели рисовать, но это не так. Если мы посмотрим, вот как ослик нарисован, он очень вполне реалистично нарисован, и пропорции у большинства персонажей, они очень правильные. Просто этот минимализм говорит о том, что это не сделано для красоты, хотя есть очень красивые фрески, да? А он сделан именно для назидания, для проповеди Евангелия, для вот того, чтобы окунуть действительно человека вот в этот сюжет и действительно его сделать его для него актуальным. Вот. Или вот, например, смотрите на той же Виа Латина сон Иакова, да? Когда ангелы, как-то увидел во сне, как ангелы по лестнице восходят и нисходят с небес на землю, и наоборот, значит, восходят с земли на небеса. И это тоже прообраз Христа, да? Это тоже прообраз Христа, потому что он тоже сошел с небес, да, чтобы возвести нас на небеса. Вот. И для первых христиан это было очевидно. Очевидно связь вот этих ветхозаветных сюжетов с новозаветной историей. И даже это не была история, это была их жизнь. Их жизнь. Или вот Моисей, мы уже сегодня говорили о том, как художники Возрождения в Сикстинской капелле проследили эти удивительные сопоставления Моисея и Христа, но это уже знали и первые христиане. Например, Моисей, источающий воду из скалы, очень частый сюжет, встречающийся в катакомбах. Вот. А что это значит? Это прообраз Христа, который дает воду жизни, который дает новую жизнь. Да, и как Моисей в пустыне, да, напоил свой народ, так и Христос напояет новой водой жизни нас для того, чтобы мы получили жизнь вечную. и вот тоже Моисей источает воду из скалы, а рядом другой сюжет, где он снимает сандалии, то есть сверху десница Божья, и Моисей, как ему было сказано, сними обувь твою, ибо ты стоишь на земле, которая есть земля святая, да? Потому что перед Богом он стоял, перед Богом, и он снял эту обувь, и вот так вот тоже очень, ну, немножко забавно даже изображает первохристианский художник вот историю Моисея. Вот. Их рассматривают невероятно интересно, эти росписи. Невероятно. Они очень, я бы сказала, творчески подходили к этому делу. Или вот, например, исход. Да, Моисей ведет огромное количество, вот как толпу интересно изобразил художник. Да? И вот они идут, Моисей указывает путь, и вот они идут куда, и там перед ними какой-то там храм и так далее. Вот они идут в землю обетованную. Да? И что такое исход? Да? Пасха. Что такое Пасха? Пасха – это воскресение Христова. Пейсах еврейский, да, это еврейская Пасха. Это прообраз смерти и воскресения Христа. Да? Вот. Это тоже было очевидно для первых христиан. И они очень, как говорится, радовались этому, да, собственно говоря, это потом даже развели в календарях Пасху еврейскую и христианскую, потому что сложные такие противоречивые отношения между христианами и евреями складывались. А вообще-то первые христиане и сам Христос праздновали еврейскую Пасху, праздновали вот этот самый исход. Исход. И именно в момент пасхального седера Христос произносит установительное свое, вот сие есть тело мое, сие есть кровь моя, показывая на хлеб и вино. Поэтому вот, это было очень понятно для первых христиан. Гораздо, может быть, менее нам понятно и близко это сравнение Христа с Самсоном, с героем ветхозаветным, который разрывал на раз льва, да, или доставал, вот помните, там, из него мед, когда он съел с пчелами, вот, и потом ослиной челюстью побеждал филистимлян, вот здесь уже такой сюжет, да, вот он ослиной челюстью размахивает и побеждает филистимлян. Для нас это не очень очевидный сюжет, но для первых христиан это очень очевидный был, потому что что такое Самсон, да, это ветхозаветный такой могучий человек, который всех побеждает. Кто такой Христос? Он тоже побеждает. Но, конечно, он побеждает по-другому. Он побеждает не силой своих мышц, да, а он побеждает силой своего духа, своей жизнью, как, так сказать, человек и Бог, который прошел через смерть. Смерть не смогла его победить. Вот, и он вышел победителем из этой схватки со смертью. Вот. Ну, идемте дальше. Даниил. Ну, Даниил понятная, больше понятная нам ассоциация, потому что Даниил во рву львином, да, его бросили туда как на казнь, думая, что его съедят львы, а львы его не тронули, да, тут точно так же и смерть не тронула Христа. Да?
Вот. Ирина, а вот хотелось бы один остановиться на этой позе. Потом, кстати, очень часто встречается в катакомбном искусстве воздетые руки к небу. И
да, это что этим, молитва.
Что этим, да, это символ молитвы. И что этим авторы, ну, как сказать, хотят что-то сказать? Ведь, я так понимаю, все их изображения, они были обращены к верующим, да, чтобы их читали вот активно, как книгу.
Безусловно, конечно. Вот ты правильно произнесла слово, они это читали как книгу, это правда. Если что-то они читали, то они читали вот эти, не саму книгу, а изображения. Да? Вот. А это поза Оранте, Ураре, молитва, молиться, значит, и молящийся Орант, или молящаяся Оранта. Вот. Это потом перейдет и в более позднее христианское искусство, так Марию, Богоматерь будут изображать. Вот. А здесь имеется в виду, что вот молитва, если ты будешь держать руки к небу, да, как держал когда-то Моисей, когда Израиль с амаликитянами боролся, да, и ему было сказано, не опускай руки, если опустишь руки, то не победят израильтяне. И тогда Иисус Навин и Ор держали руки Моисея, чтобы он не опускал до самого захода солнца. Он держал так кверху руки, и в конце концов израильтяне победили. Тоже ветхозаветный момент, да, но он переходит в Новый Завет, потому что вот так мы должны молиться, неустанно, держа руки к небу. И тогда и смерть, и грех, и зло, и ране будут, так сказать, нами властвовать.
Родион, что-нибудь про ранту добавить? Это же часто очень изображение, мне кажется, и в римских храмах тоже.
Конечно, аранта – это один из первых христианских молитвенных жестов. Для нас, может быть, сейчас с молитвой более ассоциируется сложение рук, да, на груди, как мы детей тоже учим, вот как свечечка, как пламя. На самом деле, самым древним христианским знаком является аранта, и аранта стоя именно, потому что стоя мы как бы, ну, выражаем именно идею воскрешения, да, то есть именно воскрешениями очень также соотносится именно с катакомбами, да, с местом веры в воскресение, воскресение плоти, поэтому аранта на самом деле сейчас возвращается вот в Римо-католической церкви, как раз-таки после Второго Ватиканского собора, литургических реформ, аранта обратно возрастилась народу Божьему, да, потому что до этого как бы и в православной литургии так сейчас остается, что только священнослужители резервировали для себя аранту в определенный момент литургии, но сейчас мы знаем, если видим, то как раз-таки вот католическая церковь, например, на Отче наш также опять возвращается, ну а в протестантских церквях, ну это даже, кстати, мы даже иногда шутим, что ну, протестантов можно узнать, да, или пятидесятников, например, что молятся, воздев руки. Повеление апостола, пусть мужчины молятся в каждом месте, воздевая руки к небу, да, которые не запятнаны грехом. Так что аранта — это наш христианский жест молитвенный. И также молился Христос, потому что мы знаем, что это уже и в Ветхом Завете молились также, воздев руки.
Спасибо. Вот еще у нас один комментарий. Татьяна пишет: «Простота присуща Богу, Он ничего не усложняет. Истина проста, и первые христиане отлично это поняли. Вот бы и современным людям не усложнять, а просто верить». Но спасибо, хорошие слова, я думаю, да?
Да.
Ну что, мы уже почти подошли к завершению, у нас пару минут остается.
Я, может быть, покажу последнее. Мы все не исчерпали, мы, может быть, продолжим.
Мы, да? Наверное, еще одну передачу сделаем про катакомбы, потому
просто
что не
вот
успели.
Просто хочу закончить именно на этом жесте аранты, потому что тоже популярный сюжет «Три отрока в печи огненной», понятно тоже, какой... какая параллель с Христом, вот тоже отроки эти, видите, они еще тем более там песни пели, как мы знаем, да, вот, стоя в печи. И вот они тоже изображаются в позе аранты. Вот на этом, наверное, может быть.
Мы нет, будем... ну как раз можно еще что-то показать. Чуть-чуть еще есть время. Давай еще что-то.
Ну, я не хочу начинать.
А, дальше начинается историоны.
Историоны. Давайте ее оставим на следующий раз.
Хорошо, да, оставим это на следующий раз. Тогда... спросим нашего римского гостя еще раз о впечатлениях в порядке компенсации за непрочитанные комментарии. Но буквально в двух словах, потому что минутка остается.
Ну, я пойду вот обязательно в скором времени опять в катакомбы, чтобы как раз-таки меня очень заинтересовало на Виа-Латина. Я не знал об этих катакомбах. Также большое спасибо. Я очень конкретно беру сведения, услышанные, да, беру практически услышанные сведения. Так что катакомбы, на самом деле, это первое христианское искусство, да, и очень сейчас я вижу в римских книгах, как раз-таки в Риме, что издаются литургические издания, как раз-таки иллюстрации подбираются, это также взято в наш большой католический катехизис, и берутся именно иллюстрации из катакомб.
Спасибо огромное.
Может, современные, мне
да,
кажется.
Мы уже должны завершать. Мы говорили о том, как читали Библию христиане в катакомбах. Спасибо всем, кто слушал, кто откликнулся. И прощаемся на этом с вами до следующей пятницы. Надеемся, что еще вернемся к этой теме раннехристианского искусства в катакомбах. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.